Я пошла очень к тому, что как произошло мое знакомство, мой личный разговор с музыкой Николая Абухова, поскольку впервые я узнала о книге Елены Пайдяевой, которая является единственной монографией, которую существует в сочетании композитора. Автор единственной монографии, существующей на сегодняшний день на русском и французском языке, посвященной композитору Николаю Абухову, является музыкалет Елена Пайдяева, которая, как я знаю, несколько лет работает в вашем институте и в настоящий момент в Германии. Но впервые я услышала об этом композиторе, так же, как и о книге Пайдяева, от французского музыкалета. И это уже о многом говорит, поскольку, находясь в консерватории, мне ни разу не удалось услышать об этом композиторе. И только когда мы во Франции, играя на концерт, ко мне подошел Жан-Мишель Бардес, председатель и президент общества музыкального анализа Франции, который договорился со мной впоследствии о встрече и рассказал мне об этом композиторе. Этот небольшой факт в моей личной биографии я хотела бы подчеркнуть тем, чтобы вот до меня, несмотря на то, что я всю жизнь живу в России, как раз информация о композиторе Николая Абухова пришла как раз из Франции. И это уже очень о многом говорит. Николай Абухов, эмигрировавший во Францию на рубеже 18 и 19 годов после революции, собственно говоря, вся его жизнь была связана с этой страной, и его архив в настоящее время находится в Парижской национальной библиотеке. И присутствие этого композитора в французской культуре по сегодняшний день гораздо больше ощущается, к сожалению, небольшому сожалению, чем в русском. И к этому есть, соответственно, объективные исторические причины, связанные с фактом его эмиграции, но не только, которые я хотела бы осветить в своем романе. Большая часть публикаций об Абухове во Франции состоит из рецензий на его концерты, полемики о его новой нотации, созданной им вместе с французскими писателями Мишелем Дюбюсом и Пьером Дюбюсом в электроакустическом инструменте в учащем листе. Несоразмерность значимости наследия Николая Абухова в сравнении с количеством серьезных исследований, касающихся его творчества, для меня очевидна. Собственно, почему впоследствии я решила посвятить свою диссертацию, которая была написана в университете Париж 8, и рецензию, на которую давала Людмила Зиновна, эта диссертация была защищена и в университете Париж 8, в Московской консерватории, и, соответственно, мне тоже захотелось заняться этим композитором. Хотя, как я еще раз повторюсь, вплоть до 2004 года я не знала даже о его существовании, о его имени. Вот таким обстоятельствам того, что много работ, посвященных Абухову, мы на сегодняшний день не знаем, можно отнести как бы прижизненную мифологизацию его личности, его произведений, в особенности так называемой жизни. И надо сказать, что произошедшее не без участия самого композитора, поскольку это была очень такая колоритная личность, внешне достаточно харизматичная, менее харизматичная, на мой взгляд, вот, чем Игорь Дюштейн. В этом смысле они были людьми этой эпохи, прекрасно выглядят как какая-нибудь кинозвезда, но тем не менее ведшая жизнь отшельника, и вокруг него создавалась масса всяких домыслов, легенд, связанных с его книгой жизни, которая, по сути, была его связана с идеей мистерии Скрябина, и он как бы попытался воплотить эту идею в жизнь. Эта книга жизни, ее, соответственно, рукопись находится в Парижской национальной библиотеке, но тем не менее существует легенда, что оригинал этой рукописи был у него украден во время нападения в 1949 году, когда он проходил через парк Сан-Клу, и это трагическое обстоятельство в жизни стало причиной его смерти. Так что это одна из загадок. Другая загадка заключается для меня лично в том, что, несмотря на то, что о нем сложилось такое представление, как о мизантропе, тем не менее вокруг него крутилось достаточно большое количество известных людей Франции. И о них сейчас пойдет речь. Но, собственно говоря, о них идет речь в книге «Пазяды», как бы начиная с Мориса Равели, их знакомство относится к 1920 году, то есть практически почти что в момент приезда Абуха во Францию. Но обстоятельства его знакомства и с другими персонажами, как 20-30-х годов, так и более поздними персонажами, открываются по сегодняшний день, поскольку многие документы находятся в частных личных архивах. В частности, некоторые документы госпожой Жюлибе Эрли, дочерью французского композитора Андре Жюлибе, который, будучи лично незнакомым с Николаем Абуховым, через основателя своего фонда, мадам Марьяна Мюнхен-Смачевич-Рубли, узнал о его музыке и написал одно из своих сочинений на Андреа Абухова. И такого рода способы свидетельства влияния Абухова на французскую музыкальную артистическую общественность мы получаем постоянно и по сегодняшний день, надо сказать. И я назову лишь некоторые имена, которые и сегодня связывают свою жизнь творчеством и с наследием этого композитора. К ним относится, к примеру, госпожа Мартин Жост, которая не так давно приезжала в Россию, и это президент общества Ивана Вышинградского, соратница Ивана Вышинградского, единственного друга, надо сказать, Николая Абухова, который был единственным ближайшим другом, и который дала очень много ценных сведений для магистральной диссертации. И она на конференции, которая была дана после концерта, рассказывала о свидетельствах Вышинградского и о том, сколько Вышинградский делал для исполнения Абухова во Франции и для возрождения интереса к его творчеству. Это композитор Ален Банкар. Это очень известный французский композитор. И благодаря встрече с музыкой Вышинградского и Абухова он в возрасте 40 лет полностью изменил свою композиторскую технику. Он начал писать сочинения, связанные с так называемой пан-тональностью или тотальной тональностью. И способствовал и публикации статей Абухова Вышинградского, так же, как и исполнение сочинений. Это уже упоминавшийся мной Жан-Мишель Бардес, является президентом общества музыкального анализа. Дело в том, что Жан-Мишель Бардес, он является учеником Ио Легендисиана, который Абухова хорошо знал, и Клода Барифа, который, опять-таки, так же, как и Банкар, это композитор более старшего поколения, чем Банкар, он находится как бы больше принадлежит поколению между Мессианом и до Банкара. То есть это где-то его расцвет творчества пришелся на 60-70-е годы. Вот. Клод Барриф, он преподавал сочинения Абухова и написал множество статей. Он был профессором Парижской национальной консерватории. И благодаря его усилиям с подачей, опять-таки, Вышинградского, был опубликован тот самый легендарный двойной номер журнала «L'Art Musical» 1972 года, в котором были приведены трактаты Вышинградского и Абухова и статьи об этих композиторах французских музыкантов. Гирбе, также французский композитор, ныне живущий, также профессор Парижской национальной консерватории, который застал Вышинградского и который получил свои сведения о музыке Абухова через Вышинградского. Надо сказать, что это достаточно такая распространенная картина, когда композиторы 60-х, 70-х, 80-х годов французских получали сведения о Николае Абухове, который в это время практически не исполнялся, именно из рук его ближайшего близкого друга Ивана Вышинградского. Это, конечно, Кристин Жюлибе Эрли, которая нашла некоторые очень важные документы, связанные с жизнью Абухова, и которые Андре Жюлибе, так же, как и Мессиан, так же, как и Мольбер, так же, как и Клод Барриф, и все выше названные композиторы впоследствии были приглашены госпожой Осман де Брубли в комитет памяти Николая Абухова для поддержки и распространения его идей и его творчества. Этот комитет был основан в 1954 году. И надо сказать, что как я вот так очень быстро перечисляю все эти имена, тем, чтобы сказать, что на самом деле то, что очень продукты существует, мы имеем возможность сегодня ознакомиться с его наследием, это, безусловно, заслуга двух людей. Мария Антуанетта Смарт-Бегрогли, это исполнительница на звучащем кресте, инструментарий изобретенный Николаем Мапуховым, и душеприказчица, и наследница его творчества, передавшая впоследствии все архивы, все фонды Парижского национального библиотеку, французского национального библиотеку, и, конечно, Иван Вышнеградский. И так получилось, что каждый из тех, кого я называла, внес каждую свою ветку в сохранении и существовании его наследия. В частности, Жан-Мишель Бардес, президент общества анализа, он в течение уже более 20 лет расшифровывает партитуры Абрукова, поскольку они написаны в его собственной нотации, и содействует их изданию в издательстве «Мемуар» и исполнению на различных фестивалях, в частности, при содействии посольства Франции и при моем участии в Америке были организованы дни Абрукова в Москве в 2007 году, когда после долгого перерыва целый фестиваль, мини-фестиваль, состоявший из трех дней, на который приезжал франко американский композитор Джерри Би, была исполнена музыка Николая Абрукова. И я бы еще назвала два очень важных исполнения на известнейшем фестивале, как мы знаем, голландском фестивале в 2000-х годах. Это в 2004 году исполнение «Пролога книги в жизни» оркестром в Амстердаме под управлением дирижера Бернарда Фюрера. И в его же исполнении, и на этом же фестивале, и на этом же оркестре, на концерт Дебалта, если я помню, в 2006 году, это третий и последний дебют. Нужно сказать, что таким образом, именно благодаря Франции и именно благодаря французской музыкальной общественности, постепенно музыка Николая Абрукова возвращается в Россию. И уже в 2010 году третий и последний завет был исполнен Александром Николаевым Петербургской филармонии. И, собственно говоря, очень большой интерес к театру проявляет студия новой музыки. Опять-таки, благодаря усилиям Жан-Мишель Бардеса и госпожи Мартин Шост. Я думаю, что на самом деле как бы вживление и возвращение музыки Николая Абрукова в Россию происходит сейчас на наших глазах. А теперь я хотела бы вернуться к экскурсу, который занят, собственно говоря, теме моего сегодняшнего доклада. И начну с того, что, конечно, есть определенные различия в представлении об Абрукове в России и во Франции, опять-таки связанные с этими объективными обстоятельствами. Ну, опять-таки, если вернуться к Морису Равелю, он спровоцировал интерес к Абрукову тем, что еще при его жизни основал комитет его поддержки, который поддерживал его финансово, с тем, чтобы он имел возможность завершить книгу жизни. Поэтому в 20-е годы в Париже ознаменованный знакомством с Равелем, Равеля он называл своим единственным учителем, ему, как одному из немногих, посвящал свои сочинения. И в частности, пролог книги жизни посвящена Морису Равелю. Равель был инициатором изданием его вокальных сочинений, чем для голоса и фортепиано издательства «Дюран». И, собственно говоря, к сожалению, в 30-е годы, ввиду болезни, он уже не мог оказывать такую поддержку Абрукову. Но, тем не менее, существует, к сожалению, только косвенное свидетельство об отзыве Равеля на музыку Абрукова, и, в частности, очень многие партитуры, рукописцы даже, открываются словами Равеля, которые дошли до нас через Николая Сланицына, о том, какое впечатление, грандиозное впечатление на Равеля в фрагменте жизни исполнения Абрукова. Но никаких прямых свидетельств письменных, за исключением административных главов комитета, основания комитета, как держит Абрукова, когда он пригласил многих деятелей современной французской культуры, в частности, Пьера де Кубинкура, очень крупная личность композитор и общественный деятель Франции, который в течение всей жизни оказывал большую поддержку Абубову, и с 41 по 54 года был директором Парижской национальной консерватории, туда входили также впоследствии многие другие музыканты, но, к сожалению, начинать прекратилось. Что касается годов, значит, 20-е годы ознаменовались также, конечно, безусловно, деятельностью Бориса Шлёцера в Париже. И что интересно, я узнала, что ныне Борис Шлёцер оценивается во Франции не как деятель русской культуры, а как деятель французской культуры, как переводчик. В 1926 году состоялось исполнение роли книги жизни под управлением Сергея Кусилинского в Гранд Опера, где присутствовал и Прокофьев, и это очень интересно описано в дневниках Прокофьева, на что ссылается также свои книги Бардера, на что часть зала аплодировала, в том числе были Прокофьев, Шрутер, Вышнеградники, Грибко, а часть зала списывала. То есть вот такое скандальное исполнение, может быть, это будет своего рода травмой, которая была нанесена Абубову, что впоследствии сделала его таким как бы мизантропом, он практически изолировался от реальной общественной жизни и занимался исключительно своим творчеством. И помогла ему в этом, безусловно, встреча с баронессой Марией Александровной Брюгли, которая была, безусловно, интереснейшим человеком. А во Франции она фигурирует почему-то в некоторых источниках, как одна из учениц Абубова по фортепиано, хотя она была старше его, и в то же самое время она была графически уже известнейшей пианисткой и играла концерты в Карнеги-Холле и в Колумбиаде, так что это довольно сомнительно. Но то, что он оказал на нее огромное влияние, и она практически оставила свою пианистическую карьеру для того, чтобы исполнять его музыку на звучащем звезде, это, безусловно, очевидно. А вот 30-е годы мы прошли как раз под знаком звучащего креста, который был задан еще в 50-х годах здесь. Абубов работал с Терменом, по некоторым свидетельствам, с Львом Терменом. Но реализован был этот инструмент благодаря финансовой помощи Марианны Константиновны, также были писали моды. И все произведения, начиная с 30-х, с конца 20-х и 30-х годов, были с участием этого инструмента. Что касается годов 40-х, то здесь мы обращаем внимание на дату Достужного Абубова. Главное событие в его жизни – это было издание его трактата о тотальной гармонии. И издание этого трактата связано с именем Оливера, который в этот момент очень сильно заинтересовался его гармонией. Не только нотацией, но и гармонией. И вот концепция скряжинской гармонии пошла в французскую культуру, можно сказать, через как раз работы Абубова и Вышнеградского. И это произошло в 40-е годы. Свидетельство этого мы видим предисловие этого трактата, который написал как раз Оливье. Что касается 50-х годов, то в 54-м году Абубов умер, а в 49-м произошло вот это знаменитое падение. И что интересно, как раз одним из свидетелей того, что этот факт бандитского нападения на Абубова действительно имел место, являлся как раз Оливье. И он свидетельствовал против двух персон, которые такого нападения совершили. Тем не менее, факт нападения он зафиксировал в полиции, в французской. Но что было украдено, до сих пор не совсем понятно, не совсем известно. Я пришла к такому выводу, который, к сожалению, не основывается на некоторых документах, поскольку документы, связанные с жизнью Абубова, в особенности то, что связано с его метафизикой и его мыслями о религии, каким-то образом оказались утерянными. Хозяева считают, что это связано с тем, что эти документы находились в руках у сына Абубова, который был активным членом религии Бахаи. Вот. Возможно, это так. Я думаю, что, скорее всего, это нападение было спровоцировано тем, что, возможно, какие-то люди полагали, что Абубов действительно обладает какими-то тайны знаний и отняв часть его процедуры, как я полагаю, скорее всего, эта часть имела отношение как раз к расшифровке тех символов, которые выполняют его изведение. Скорее всего, это будет провоцировано этим. И, наконец, о 60-х, 70-х, 80-х годах 2000-х годов, я уже сказала, начало своего доклада. До сегодняшнего дня вот эти люди, которые являются нашими современниками, и в своих статьях, и в своей композиторской технике преследуют и взяли на вооружение мысли Абухова. И именно тот балет назвал Абухова и Шенградского постмодернистами. И именно Ален Макар и тот балет изменили полностью свою композиторскую технику после знакомства с общим композитором. И, собственно говоря, сейчас, как я уже сказала, мы наблюдаем момент, когда передача культуры происходит от Франции к России. Спасибо.
Вот простите, можно полюбопытствовать? Может быть, я просто недостаточно внимательна была. А можно вот конкретизировать, что именно написано этим композитором вот на Украине? И если можно как-то вот кратко стиль. Я понимаю, что это постскрябинское направление, да, это как-то близко от анализма. Я интересуюсь тематически, например, там,
лингвистическим. На ответ, может быть, нет. Времени на подробно.
Ну, хорошо. Но есть
запись в сочинении, в исполнении автора доклада.
Хорошо, спасибо.
Есть. Главное сочинение книги жизни. И проводит ее несколько раз исполнилось.
Жанры это в основном музыка для фортепиано, это музыка камерная для креста, звучащего фортепиано и голоса, и это оркестровое сочинение. А пистолы сейчас в стиле, как бы, такого, ближнего к
реальности. Спасибо.
Спасибо.